Мы остановились, как всегда у меня получается, на полуслове. Сейчас я хочу немножко вернуться назад, прошло достаточно много времени. И вот то место, где мы с вами остановились, это одно из очень-очень важных каких-то принципов, которые мы должны вспомнить.
Но это...
Речь идет о том...
Вы будете продолжать или вы вернетесь туда?
Я немножко возвращаюсь назад, хорошо. Потому что, собственно, это действительно то, что нужно было бы повторить, даже если бы не было вот этого большого перерыва. К сожалению, я понимаю, что на следующей неделе опять у нас будет, будет перерыв.
Они все свои практики делают.
Да, не будем учиться. В Йом-Хамиши, может быть, будем? В Йом-Хамиши будем.
День независимости.
День независимости. Нет, сначала Йом-Зикарон, а в Йом-Хамиши день независимости.
Нет.
А,
в среду день.
Я уже не понимаю, что такое среда.
Йом-Реви это день независимости.
А, значит, Йом-Шлиши, Йом-Зикарон, да? Потом Йом... Да.
Вопрос, на котором мы с вами остановились, он звучит примерно так. Смотрите, как его озвучивает Рамхаль. Им Йомар Адам. Ми Ани Ума Ани Сафу. Шеет Палел Ала Галут. Человек якобы не вовремя обнаруживает свою скромность величайшую. И задается вопросом, собственно, кто я такой, чтобы я молился о прекращении изгнания и о Иерусалиме. Вы вместо этого вопроса сможете поставить многие другие. Я вполне готова потом выслушать варианты, которые вы сможете мне предложить. То вдруг человек вспомнил, что он маленький. Вдруг человек вспомнил, что от меня зависит. Великие. Может быть. Но это удивительный совершенно момент. Кстати говоря, человек вспоминает о своей слабости. Когда ему чего-то не хочется делать. Тут вдруг
не хочется
делать. И, собственно, какие претензии вы можете ко мне иметь? Собственно, кто я такой и что я такой? А здесь как будто бы вопрос этот оправдан. Я понимаю, когда великие молятся. Я понимаю, когда праведники, когда мудрецы, есть у них заслуги, и мы в конце мы будем об этом говорить. Они знают больше, чем я, они могут больше, чем средний человек. Конечно же, они будут молиться, чтобы наконец кончилось это изгнание, и чтобы, ну, как мы с вами говорим, и в конце пасхальной Агады, и Йом-Кипур кончается, Шана Баа Бирушалаим Абнуя. Да? Это, кстати говоря,
я
все
слушала,
говорят от мало
как
мало
как поют арабы.
Чего?
Башана Барамадан Аба Бирушалаим Абнуя.
Ну, они-то не дождутся. Мы же из Раташем дождемся.
Нормально, нанесу уже дождь, обружаю со стороны.
Но удивительный момент. То есть человек вдруг вспоминает о своей ограниченности, о том, насколько он маленький, с вот этим странным, на первый взгляд, но очень объяснимым вопросом. Проще говоря, пусть другие молятся.
О. Это он себя хочет освободить от этого?
Нет, якобы...
Или он считает, что он недостоин такой молитвы?
Вот сейчас увидите ответ, который Рамхаль дает, и мы говорили об этом, это надо понять. Он объясняет так. То есть он продолжает этот вопрос. «Амипней тфилати, ихунсу агалуйот ва тицмаха Йешуа». Неужели из-за моей молитвы будут собраны изгнанники и произрастет избавление, то есть какое влияние я имею на мировые процессы, на космические процессы. Мы знаем, что избавление – это явление, это процесс космического порядка, всемирный процесс. Отвечает он так: «Чувато бецидо, кеота шешанину, лефиха нивраха адам ехиди, кедей шекол эхад йомар бишвили нивраха олам». Удивительная вещь. То есть почему человек, он цитирует Гмару, где сказано, почему человек сотворен один? Почему Всевышний не может сразу создать несколько миллионов, миллиардов и тому подобное? Почему человек создан один? Для того, чтобы каждый сказал: мир сотворен для меня. Теперь только надо понять, что это значит. Это ответственность человека за мир, о чем мы будем говорить. Это забота человека о существовании мира. Есть известное выражение мудрецов, что Всевышний желает существования мира. Он сотворил этот мир для того, чтобы он был, и для того, чтобы человек его не разрушал. Совершенно верно. Ли ишув бара. Для того, чтобы мир был населенным. Для того, чтобы люди не убивали друг друга, а мирно сосуществовали друг с другом, и для каждого народа и для каждого человека найдется место в этом мире, при условии, что человек понимает и чувствует свою ответственность. Он понимает, что на самом деле не только от него одного зависит существование этого мира, но если так скажет каждый человек: не от меня, и не от меня, и не от меня, то будет то, что мы видим вокруг, вокруг себя. Удивительная вещь, то, что он продолжает. «Уквар нахат руаху лефанав идбарах, шию банав мевакшим умитпалелим альзот». Удивительная вещь. Якобы удовлетворение для Всевышнего, то есть слово это достаточно непростое, удовлетворение для Всевышнего, чтобы его сыновья обращались к нему с просьбами и молились. Авшело, сейчас мы вернемся буквально еще одно предложение. Авшело те асеба кашатам. Мипней шело хигия хазман, умиэзу там шиие. И нехем асу эт шелахем. Веакадош баруху. Самеях базе. Удивительная штука. То есть, что, как он подводит здесь вот такой первый итог. Всевышний желает, чтобы мы просили его. Всевышний желает, чтобы мы обращались к нему с молитвой. И несмотря на то, что просьба не будет удовлетворена, смотрите, просьба не даже если, а на самом деле он формулирует это иначе. Еще раз. Несмотря на то, что просьба не будет удовлетворена, потому что не пришло время, или по какой-то другой причине. Причин может быть великое множество. Первую он называет прямо: еще не пришло время. Или есть какая-то другая причина, среди которых мы можем с вами вспомнить. Мы не готовы, человечество не готово. Если поспешить, могут быть какие-то нежелательные последствия. И нехем асу эт шелахем, кедош баруху самеах бане. То есть они, люди должны делать, мы должны делать то, что от нас зависит, а Всевышний этому рад. Очень непростая история. Я хочу вам напомнить две ситуации. Мудрецы сравнивают Ноаха с Авраамом. И говорят о том, что когда Ноах узнал о том, что приближается потоп, он, кстати говоря, знал 120 лет до наступления потопа, и вел себя как будто бы совершенно замечательно. То есть, что ему велено, то он делал, сознавая, что он не сумеет никоим образом спасти человечество. То есть те приходят, спрашивают, чем ты занимаешься, он отвечает: Всевышний наведет потоп на мир. А если к нему не приходят, то, собственно, он занимается своими делами. помните, Мидраш говорит, он сажает деревья, он поливает деревья. Люди очень удивляются и спрашивают, чего тебе деревьев в мире мало. А он отвечает, Всевышний наведет на мир поток. И так он, это продолжается 120 лет.
И он не молится.
И он не молится. Мудрецы говорят, то, что мы видим, то, что мы слышим, нет никаких попыток Ноаха молиться за свое поколение, потому что он точно знает, что они не заслуживают того. Мудрецы сравнивают его с Авраамом. С Авраамом, который молится за Сдом. За Сдом, за все пять городов. Мы понимаем, что Авраам прекрасно осознает, что там нет, он начинает 50, а если не будет хватать пятерых, 40, 30, 20. Есть. То есть Авраам прекрасно осознает, что нет надежды. Как он это знает? Авраам никогда в Сдоме не был. То есть он знает, что это есть два полюса противоположных. Есть Авраам и есть Сдом. Но когда Всевышний говорит Аврааму о том, что Сдом будет разрушен, Авраам молится, Авраам, это по меньшей мере так выглядит, Авраам спорит со Всевышним, с вот этим знаменитым упреком, неужели судья над всей землей не будет вершить правый суд? И Всевышний с ним соглашается, и соглашается, и соглашается, а в конце концов, действительно, от Сдома ничего не остается. Объясните мне, пожалуйста, почему мудрецы так настойчиво говорят о том, что Авраам несравненно выше Ноаха? Они приводят несколько примеров. Они говорят, что Ноах нуждался в помощи, Авраам сам пришел к этому, и сам, действительно, как они говорят, вот этот выбор Авраама, самостоятельность Авраама, вот знаменитая такая сценка, которую Мидраш предлагает, что Ноах как будто бы тонет в болоте, и нужно, чтобы кто-то его из этого болота вытащил. А Авраам как будто бы идет перед Всевышним с зажженным фонарем, освещает путь.
Кому?
Всевышнему? Всевышнему якобы. Себе, по сути дела. Но сказано, вы помните, что Раши приводит этот мидраш, он действительно очень впечатляющий. О Ноахе сказано, это Элоким Италех Ноах, что Ноах ходит с Богом, то есть без поддержки он ему не выдержит. А об Аврааме сказано Италех Лефанай, это мы, то есть Авраам перед якобы Всевышним, так Всевышний ему повелел. Но удивительно, есть такой момент дополнительный, на который мудрецы обращают внимание. Всевышний сообщает Аврааму о том, что Сдом будет разрушен, и объяснение совершенно удивительное. Авраам во всех видит своих сыновей, то есть он чувствует ответственность за всех. Есть конкретная причина, почему он чувствует ответственность. Вы помните, когда царь с дома предлагает ему, отдай мне людей, а имущество бери себе. Авраам говорит, что ни то, ни другое он не возьмет. Есть один единственный мидраш, который мы когда-то вспоминали. Один единственный. Все остальные идут совершенно в другом направлении. Один мидраш в Гморе говорит о том, что надо было отказаться от имущества, а людей взять себе для того, чтобы попытаться каким-то образом их изменить. Но Авраам точно знает, что, что это невозможно.
Тогда получается, он ведет себя как нового.
Нет. Почему? Именно потом он не может не спорить со Всевышним. Он пытается, понимая по всей вероятности свою ошибку, если таковая была, пытается их отспорить. Это потом, это уже в последний момент. Тем более мы знаем, что Лот находится в Содоме. Но Авраам спорит не только за Лота. Он спорит за всех этих людей. Он чувствует ответственность за них.
Ну как же, если он знает, что они неисправимы? Что они по суду достойны?
Мы совершенно верно, он это точно знает. Но для Авраама принципиальным является свойство хесед. И мы сейчас с вами по-прежнему вот этой 19 главе, это свойство хесед. Это верно.
Это
незаслуженное и неограниченное благо.
Да.
То есть на самом деле, когда не задается вопрос, а на каком основании вы хотите получить то-то и то-то и то-то. То есть Авраам живет для того, чтобы давать. Это вот это натина, то, что он
постоянно чувствовал, что он более рахман, чем Всевышний. Он же от него, от Всевышнего учится это медат хесед.
Это интересно. То есть Авраам действительно приходит к медата хесед, и это канал связи его со Всевышним. Он не соревнуется. Это он. Это момент достаточно интересный. Мы посмотрим с вами, собственно, мы дойдем до конца этой 19 главы, вы увидите, каким образом Рамхаль об этом говорит. То есть до сих пор, пока мы видели вот этот отрывок, который мы занимались уже.
Последний.
На последнем уроке до вот этого перерыва. Что молиться человек должен всегда.
Чуть-чуть.
Отчаиваться нельзя. И даже если ты заранее знаешь, что молитва твоя не будет услышана, все равно молиться нужно, потому что такова воля Всевышнего. Это то, как здесь сказано, то, что его радует. Ни меньше, ни больше. То есть акцент здесь не на том, что Всевышний желает этого, он желает. Но это то, что его радует. Понятно, что понятия человеческие, но они очень, очень интересные. Как мы увидим и в конце, что общее определение хесед – это ласот нахат руах. Это чтобы Всевышний, это человеческое понятие, был доволен. А чем он доволен? Тем, что люди исполняют его волю. Это единственное, мы, честно говоря, собственно, и когда мы с вами учим Рава Шапира, и когда мы учим Исилат Ешерим, мы видим, что, собственно, это единственное, что человек может в кавычках дать Всевышнему.
Какая разница между нахат руах и рохах? И рух.
Реах нихоах. Реах нихоах это определение. Удивительно, вы очень хорошо сказали. Реах нихоах, так называются жертвы. Жертвы животного происхождения. И вы наверняка знаете, что если кто-то забыл, можете проверить, какой запах будет, когда сжигают, простите, мясо, кости, перья и тому подобное. Запах, конечно, замечательный. Поэтому мудрецы объясняют, Раши приводит этот мидраш, что реях нихоах, вот это благовоние, в виду имеется, что мы делаем то, что Всевышнему угодно. Есть действительно прямая связь между вот этим образным названием жертв, жертвоприношений, и между тем, что мы понимаем под нахатруах. Смотрите, как вы это понимаете в нашем, скажем, человеческом варианте? Когда мы испытываем удовлетворение?
По разным причинам.
Например?
Например, когда детки ведут себя, как мы хотим, чтобы они вели себя.
Здорово. Еще что?
Никогда.
Они здоровые.
Есть, есть. Это может быть мгновение, это может быть задним числом. Это что еще это может быть?
События. Как? Дети здоровые, когда
приятно. Барухасы.
Когда болеют, это тоже все проблемы.
В общем, когда наше желание совпадает с действительностью, тогда у нас есть нахатруах.
Здорово. Якобы моя воля исполняется. Несмотря на то, что я не заявляю, я хочу, чтобы было так, и так, и так, и этак. Но в конечном итоге я испытываю удовлетворение, я так и думала. Я вроде бы, если бы меня спросили, я бы сказала, что именно этого я хотела. Вот это оно. Итак, мы дошли сейчас вот до этого места. Вальгейдер зе адавар. Итраэм анави. Это продолжение той же самой мысли.
Да, новое по сравнению
да,
с тем, что мы
помним. Да, мы этого не видели. Когда этого нет, вот об этом говорит пророк. Что такое итраэм? Это от раам. Рам – это гром, простите. Пророк начинает цитировать Ишаяу. Он переживает от этого, он возмущается этим, он говорит от имени Всевышнего. Что это за цитата? «Ваяар ки эйн иш, ваиштумем ки эйн мавгия». Якобы от имени Всевышнего. Он увидел, что нет никого. Интересная вещь. При том, что есть десятки и сотни тысяч, но нет никого в каком смысле. Ваиштумем, он изумился, удивился. Киэйн мавгия. Мавгия – это человек, который молится настойчиво, который не задается вопросом, исполнит Всевышний мою просьбу, не исполнит. Он молится от всей души. То есть на самом деле вот это его состояние, вот это его просьба, вот это смысл его существования сейчас. И главное, кстати говоря, об этом замечательно говорят многие. Что главное в молитве? Хорошо сказано. Что главное в молитве? Не то, что Всевышний даст мне то, что я прошу у Него, это, честно говоря, попутно. Я, конечно, хочу, но это близость ко Всевышнему. Вот это на самом деле и значение слова «тфила», между прочим, это тесная связь. И когда здесь пророк Ишаяу говорит, что Всевышний оглядывается якобы по сторонам и видит, что нет никого. В каком смысле? Никто так не молится. То есть есть беда у человека, есть проблема у человека. Да, он будет плакать, да, он будет молиться, да, он будет кричать. Но здесь речь идет о другой молитве. И я надеюсь, что когда мы дойдем до конца этой главы, вы увидите, собственно, к чему Рамхаль нас вел до сих пор. То есть понятно, что у каждого есть свои индивидуальные просьбы. Понятно, что каждый мечтает, стремится, чтобы и у него было удовлетворение от того, что все складывается правильно, что все складывается хорошо. Но есть какая-то молитва, на первый взгляд, если я это скажу, вы ответите мне так, как о чем говорил Рамхаль только что. Что молиться нужно за народ. Что молиться нужно за эту землю. Что молиться нужно за Иерусалим. Что молитву, молиться, честно говоря, нужно за весь мир. Что вы мне ответите? Только что мы видели, что человек может возразить. Кто я и что я? Чтобы молиться на таком уровне. И без меня найдутся великие, которые будут за всех нас молиться. Чуть-чуть продвинемся. Я надеюсь, что мы увидим тут несколько интереснейших решений, о которых Рамхаль говорит. Следующая цитата. Еще одна цитата из Йешаяху. «Ве абит, ве эйн озер, ве эштомем, ве эйн сомех». Это удивительная вещь. Я смотрел, и нет помощника. Интересная вещь. И удивлялся, и изумлялся чему? Эйн сомех. Нет того, кто поддерживал бы. То есть два понятия. Озер и сомех. Только уточнить, что помогает человек, который участвует в каком-то действии. Сомех поддерживает. Это на самом деле поддерживать для того, чтобы кто-то благодаря моей поддержке тоже действовал. То есть вот эти два определения, они очень интересные. Следующая цитата из пророка Ирмияху. Цион ги дореш эйн ла. Очень непростая цитата. Что это Цион? Это самое святое место. Дореш эйн ла.
Нет, кто просит.
То есть никто за него не просит. А слово «дореш» тоже очень интересное. В современном языке это единственное значение – это требовать. Желательно ударяя кулаком по столу, так это называется «я требую». Изначально в Танахе что означает слово «дореш»? Как?
Вопрошать.
Да. А еще?
Просить? Нет.
Про Ривку сказано в Телех Лидрош это Шем. Слово Лидрош в Танахе означает просить, означает искать и означает просить пророчества. То бишь это значение удивительное. Скажем, мудрецы применительно к Ривке говорят, что в этом у нее не было собственного пророчества. Помните, она пошла к Шему и Эверу для того, чтобы они были посредниками, то есть вот этого пророчества. А в принципе, дриша – это молитва. То есть почему мудрецы говорят, что она ищет пророчество, а не молится? Потому что для того, чтобы молиться, не нужно никуда ходить. О ней сказано, что она пошла. Вот элех лидрош это все. Она идет за пророчеством. Хочет получить ответ, что происходит в ней еще до рождения этих... Тех, кто находится, она не знает, сколько их. Она чувствует. Драш это другое, это на языке мудрецов. В Танахе есть только два значения. Собственно, это искать что-то, это добиваться чего-то или молиться, что на самом деле достаточно близкие понятия. Упершу зихонам левраха. Вот это цион ги дореш эйнла. Как мудрецы это понимают? Миклал деваая дриша. Оказывается, мудрецы говорят, вот это требование, вот этот поиск, он необходим. Для чего? Что Всевышний не знает, в каком мы состоянии находимся. Есть очень много совершенно замечательных ответов на этот вопрос. Один из них, который мне всегда казался очень, очень важным. Вы помните, в какой точке начинается исход из Мицраима?
Возопили.
Совершенно верно. То есть, если бы не было этого вопля, кстати, интересно, что этот вопль обращен никуда. Там не сказано «возопили Господу и», там сказано просто «возопили».
Возоку.
И что? И сразу после этого Моше пас скот, и Всевышний обращается к нему в первый раз, начало пророчества и так далее. И мудрецы подчеркивают, что вот практически вот этот вопль в никуда, извините, он приводит в движение всю эту очень сложную, сложную машину. Она начинает действовать. Здесь, да, цитирует Рамхаль, то, что сказано в Гмаре, вот, требуется, простите, вот этот вопль. В Гмаре это называется иначе. Это молитва, вот это обращение, но то, что требуется от нас. Арейкан, шехаявим анахну базе, веэйн лану липатер мимену. Удивительная штука. Липатер мипне миут кохейну. Оказывается, это требуется от нас. Всевышний ждет от нас. И мы не вправе себя освободить, ссылаясь на то, кто я и что я. То есть нет у меня таких сил, нет у меня таких возможностей. Нет. Это не довод. Киалька йоце базе шенину. А вот тут ссылка на Пиркей Авот, то, что вы все помните. Ло алеха хамелаха лигмор, ואי אתה בן חורין לפטר ממנה. Как правило, мы это понимаем применительно к изучению Торы, к исполнению заповедей в целом. То есть от тебя не требуется, видите, «эйн алеха мелаха лигмор». То есть ты понимаешь, что это неподъемная вещь, ты совершенно прав. Никто от тебя не ждет, что ты сделаешь это до конца. Но оборотная сторона, ты не свободен отказаться от этого, ты не свободен бездействовать. То есть удивительная вещь. Ты сознаешь... что ты не можешь довести дело до конца, что ты не можешь добиться того, чего добивались великие. Кстати, они тоже не добились якобы, не достигли конечной цели. Это тот вопрос, который мы постоянно задаем, что поколения наших предков находились на уровне намного более высоком. И отдельные люди, и поколение, как и поколение в целом, почему уже они не добились того, что нам необходимо прилагать усилия, чтобы добиться. То есть, естественно, ответ совершенно замечательный. Ты чувствуешь, что ты с ними не можешь сравниться, вообще-то ты прав. Но от тебя не требуется довести дело до конца. Но ты не имеешь никакого права бездействовать. Масса попыток ответить на самом деле. Смотрите, когда мы говорим о себе, рассматривая себя как какую-то самостоятельную единицу, в общем, я прихожу к выводам достаточно неутешительным. Но если мы понимаем, что есть великое множество пластов. И по воле Всевышнего ты оказался где-то уже на уровне крыши. От тебя требуется максимальное усилие на твоем уровне. То есть сказать, что предшественники меня превосходили во всем, но им не удалось добиться конечного результата, а тебе говорят вперед. Это несколько ответов, которые мы от Рамхаля получаем, получили уже из того отрывка, который мы и повторили, и видим какие-то новые моменты. Ваамар од ханави, опять Ишаяву. Эйн менахелла микол банея ялада, вэйн махазик баяда микол банея гидела. Это речь идет о это Иерусалим, это Цион, это что о ней сказано, что нет ведущего из всех из всех сыновей, которых она родила, и нет того, кто макзик баяда, это поддерживать, кто бы ее поддержал, кто служит для нее опорой из всех сыновей, которых она растила. О чем речь идет? Ну, мы знаем, что эта земля способствует тому, что люди на ней мудрыми становятся. Эта земля, если мы понимаем, она требует определенного уровня морального, определенного уровня от человека. И я не знаю, Циля, вы наверняка тоже с этим сталкивались еще, находясь совершенно в другом месте. Есть собственно, Рамбан цитирует мудрецов, что еврей, который живет за пределами этой земли, как бы поклоняется идолам. Я хорошо помню, что в 80-е годы я получала письма, возмущенные, это как же? При чем тут мы? Мы, собственно, жертвуем всем и делаем невозможное, а тут сказано, что живущий за пределами этой земли как бы поклоняется идолу. Рамбан говорит удивительно, что заповеди, которые еврей исполняет за пределами этой земли, это только чтобы не забыть.
Рамбан.
Это только чтобы не забыть. Это для того, чтобы когда мы придем сюда, для нас естественно было бы сразу включаться, понимая, что эта земля требует от нас определенного поведения, и как будто бы мы только учились и только тренировались за пределами этой земли. Ну, вспомните, 40 лет в пустыне – это на самом деле подготовка. Это тренировка. Для того, чтобы прийти на эту землю и исполнять то, для чего Тора дана. Исполнить можно только здесь. А вот эта горечь, которую мы слышим, да, что нет ведущего из всех сыновей, которых она родила, и нет того, кто бы ее поддержал среди тех сыновей, которых она растила.
Что значит ведущего?
А. Это удивительная вещь. Смотрите. Это земля, это святая земля. Без тех, кто здесь живет и идет в правильном направлении, и ее якобы ведет в этом правильном направлении, она пустошь. Так оно. Без нас она пустая. Вот это странное такое определение ведущего. То есть вот это менагель. В современном языке что означает менагель? Простите.
Руководитель.
Руководитель. Тот, кто организует на самом деле. Есть у него штат. Но есть также, и Менагель, есть вот этот ведущий, который все соединяет вместе и направляет туда, куда, собственно, направляет к достижению цели. Это земля без нас, она, это история доказывает. Она в запустении находится, и Всевышний в Торе так сказал, что наше изгнание отсюда приводит к тому, помните, что окружающие народы будут удивляться, даже присвистнут от удивления, глядя на то, как эта земля выглядит. Так оно было. Все, все, что сказано, действительно, это то, что происходило. Еще одна цитата из Йешаяху. Смотрите, настолько любопытно. Рамхаль излагает нам свою точку зрения. Опираясь на пророков, для того, чтобы поддержать себя, для того, чтобы показать, на что он опирается. Есть два способа. Есть способ, которого я, ну, честно говоря, придерживаюсь уже очень много лет. Это процитировать Тору, слово Всевышнего, это процитировать пророка. И показать, что мы видим в этом. Да? То есть как будто бы я вижу, вы видите. То есть отправная точка для нас – это слово Всевышнего. Напрямую или слово Всевышнего через пророка. Рамхаль удивительным образом представляет нам свой подход, свою точку зрения. Опирается он на мудрецов, вне всякого сомнения, и на пророков здесь. Любопытно, что можно было бы опереться на какие-то места в Пятикнижии, но это звучит, смотрите, вот эта боль, вот эта горечь от того, что люди живут своей жизнью. У них свои проблемы, у них свои беды. И трудно нам подняться на самом деле на тот уровень, чтобы мы молились за избавление. Чтобы мы молились за то, чтобы было что-то, о чем народ мечтает на протяжении многих-многих-многих-многих столетий. Почему? Потому что у каждого своя проблема, у каждого своя беда, и кажется, что коль скоро я вот такой маленький и слабый, дай-то Бог, чтобы Всевышний ответил на мою маленькую просьбу, на мою маленькую молитву. Рамхаль подчеркивает, что проблема заключается в том, что мы не молимся о самом главном. То есть избавление – это практически решение всех наших личных проблем. Как? Этому не хватает чего-то, другому не хватает чего-то другого, третьему… Как все эти проблемы разрешатся, я уверена в этом, с приходом Машиаха? Как?
Очень легко.
Как?
Как конструкция, которая разрушена, она станет правильная, и тогда все встанет на свои места, и тогда проблема исчезнет. Ну, может быть, я не права, но мне кажется, что
это удивительно.
Поломанное становится целым.
То есть на самом деле вы говорите очень важную вещь. Исправление целого предполагает также исправление деталей.
Да.
То есть вот когда сломано целое, детали, даже если они сами по себе вообще-то в порядке, нет контакта между ними, они не собраны. Но удивительно, сколько я могу себе представить, что то, что мы считаем для нас бедой, проблемой, страданием, когда мы увидим целое, то есть где-то мы поймем, что это вообще не беда.
Ну, Бен-Гвир все равно беда.
Нет, не знаю.
это катастрофа, но это не беда.
Я не знаю. Я не знаю.
Это катастрофа, но не беда.
Понимаете, какая, какая штука любопытная? Мы, это наш маленький мирок. Наше представление о том, что если бы не было этого и не было этого, а если бы этот вел бы себя как нормальный человек, а не как я не буду говорить, то все было бы замечательно. Нет.
Нет. Другой бы нашелся.
Совершенно верно. Совершенно верно. То бишь на самом деле Неля подсказывает замечательный путь. Есть еще несколько других объяснений. То бишь, когда исправляется главное, то меняется на самом деле наш подход, наша точка зрения. И я очень надеюсь, что люди начинают вести себя как нормальные, извините. Они как безумцы. То, что мы видим, я слышу со всех сторон и постоянно поддерживаю, но мне даже стыдно поддерживать. Мир сошел с ума.
Совершенно точно.
Простите, мир сошел с ума.
Никто
знает. Однозначно ощущение совершенно необычное, кстати говоря. Это значит, что исправление, оно другое. Не то, которое я ищу, не то, что мне кажется. Потому что максимум, на что я способна, это желать. Ну, когда мы молимся, да, чтобы у этого человека было вот это, он в этом нуждается. А у этого было что-то другое, он в этом нуждается. А у меня было что-то третье. Само по себе это правильно. Только это раздробленный мир. Это детали, которые не стыкуются друг с другом, они должны стыковаться. Так вот, честно говоря, единственная просьба, может быть, самая главная просьба.
У Рамхаля или у вас?
В Шмонесре.
Я хочу
спросить. Ветехезена эйнейну бешувха лицион вирахамим. Это не про Машиаха, это про Всевышнего.
Простите, а можно уточнить? Я тогда не очень понимаю, что имеет в виду Рамхаль, потому что Шмоне Исраэль, мы обо всем этом молимся. Он имеет в виду, чтобы мы еще в частной молитве как бы добавили.
Да. Удивительно. Вопрос очень хороший. Если бы мы сейчас, я не предложу вам это, но может быть как-то при случае я вам это покажу. Если вы проанализируете все просьбы, которые у нас есть. То есть Софа сказала, в начале хвала Всевышнему, я должна знать, к кому я обращаюсь, в конце благодарность Всевышнему. Очень важный момент. Середина просьбы. Но если вы среди этих просьб, обратите внимание на то, что есть просьбы, которые являются только инструментами, а есть просьбы, которые являются целью. Так вот, цель – это возвращение Всевышнего в Цион. Это восстановление царского дома Давида. Для того, чтобы… То есть, в чем смысл всей жизни Давида? Это установить царство Всевышнего на земле. То есть, есть в Шмоне Эсре определенная браха, определенная просьба, которая является главным. Или я упоминала, если вы посмотрите просто, я вам не рекомендую это делать, но только посмотреть. Тикун Хацот. Вот это Тикун Рахель, Тикун Леа. Посмотрите, это просьба, обращенная ко Всевышнему, чтобы он, простите, наконец поскорее вернулся. Это удивительная вещь. Это восстановление храма, это все на самом деле.
Получается, если брать Шмона Эсре, сначала мы должны вернуться. Мы должны тогда вернуться.
Но если он
молитва чува, совершенно верно. Это знаменитый спор. Кто должен способствовать, вы помните. Это на самом деле или Всевышний должен нас вернуть, или мы должны сами вернуться. практически и то, и другое. Без помощи, без помощи свыше.
Он не может вернуться, потому что мы не вернулись, но мы не можем вернуться без его помощи.
Это совершенно же... верно. Совершенно верно. Если мы да, поймем да. хотя бы общую схему на самом деле Шмоне Эсре, то мы увидим, что там заложена вся вот эта идея. Это не значит, что не нужно просить другого. Понятно, мы просим дождей, мы просим здоровья, мы просим, чтобы наконец, да, Шива Шофтейну Кивал Ишана, чтобы у нас наконец были судьи. Кстати, судья – это правитель. Как это было раньше? Эцемах Давидов Деха. То есть это все на самом деле подчиненные просьбы. А главное, вы техазе на инейну.
Но это тогда приходит после всех вот этих просьб, которые до этого.
Мы знаем, что есть несколько вариантов. Что чему предшествует? Да, опять же, нужно говорить отдельно на эту тему, но как бы то ни было, все, что Рамхаль нам сказал до сих пор, это главное, это молитва об избавлении. Она включает в себя все. А то, что мы уточняем, мне нужно это и это, правильно, для чего? Вот это вопрос, на который он здесь отвечает. Смотрите, мы возвращаемся к этому же месту, да? Опять это Йешаяху. Удивительно, то, о чем мы только что с вами говорили. Коль хабасар хацир, ве коль хаздо кецица саде. Это о чем? Это тот же Йешаяху. Всякая плоть, всякий человек, для которого его материальные какие-то личные, социальные проблемы являются главными. Как он это называет? Коля басар хацир. Что такое хацир? Хацир – это трава. Хацир – это вот эти былинки на самом деле. То есть вроде бы это существенно, то есть травка это для того, чтобы скот кормился, все совершенно замечательно. Кстати, это уже где-то лет 20 тому назад люди дошли до того, что вот эти ростки пшеницы, скажем, или какие-то травы, они даже человеку полезны.
Но если вот сейчас продаются
совершенно
ростки пшеницы.
Совершенно верно. И не только ростки пшеницы, но... Пшеницы, да. В общем, вот это зелень. Как?
Ростки всего.
Совершенно верно, ростки всего. Сказано было очень хорошо. Коль хабасар хацир. В каком смысле? То есть, на самом деле, все наши усилия, все наши желания и все наши просьбы... И вот эта суета, от которой мы избавиться определенно не можем, простите, это все травка. Веколь хаздо кецица саде. И вся его милость, то есть все его представление о благе, которое он делает или которое он получает, это кецица саде. Вот это полевой росток какой-то. То есть это все, смотрите, это прагматический подход. Я хочу, чтобы все у меня было хорошо. А теперь остановите меня и попросите детализировать. То, что я вам сейчас надетализирую, будет достаточно смешным. Чтобы наконец было тихо. Чтобы наконец было чисто. Чтобы я могу это перечислять бесконечно, причем я надеюсь, что никто не будет возражать. Но это мелочи, это травка, это вот эти полевые цветочки, полевые какие-то иногда сорняки. А я на этом сосредоточена, чтобы мне не мешали, чтобы и так далее, и тому подобное. То есть, кстати, если я попрошу вас детализировать, что такое, чтобы было хорошо, то есть в основном вы мне будете говорить о помехах, чтобы их не было, чтобы было, не было неприятностей.
Чтобы не. Хорошо. Ну так это же школа гедонистов. Это же то, что надо.
То, о чем Ишаяу говорит. Но я чувствую себя, что я вправе, я хочу заниматься делом. Только у меня постоянно есть какие-то помехи.
Про тишину я вообще вас понимаю, потому что когда мы с Цепорой слушаем ваш урок, то я... И много-много лет, как я...
Но вы не слышите того, что слышу я. Ну, не важно. Это детали производства. Я сижу несколько подальше от источника шума. Это все это детали.
Доносит.
Я это понимаю, но ничего с этим сделать не могу. Пиршу зихонам левраха. Как мудрецы объясняют вот этот стих у Ишаяу? Они объясняют так. Шеколь хесед шеосим. Ле ацмам хемосим. То есть всю ту милость, все то благо, которое люди делают, они делают для себя. Это как? Есть новая теория, которая мне в свое время очень понравилась. Ну, она относительно новая, лет 20 где-то. Что мне будет хорошо только тогда, когда будет хорошо моим близким. Тем, кто меня окружает. Это правда.
Почему
это раньше или не было? Нет. Так сформулировано, это примерно где-то 20-25 лет тому назад.
Мне будет хорошо, если будет хорошо.
Как?
Лива в Невейти всегда это...
Очень здорово.
Всегда это...
Очень здорово. Разница небольшая. То есть на самом деле мне и моим домашним это все-таки я. А вот это немножко расширение появляется, что мне будет хорошо только тогда, когда окружающим меня будет хорошо. То есть почему я делаю добро людям? Чтобы было хорошо мне.
Теория разумного эгоизма называется.
Совершенно так оно...
Не могу есть спокойно, когда за голодный ребенок рядом.
Так это называется. Это разумный эгоизм. Это то, о чем говорит пророк. То есть выше этого вы не можете подняться. То есть это слава Богу, если это есть. Но выше этого вы не способны. Удивительная формулировка, это мудрецы так расшифровывают. Весь тот хесед, который вы делаете для себя. Летоват навшам улегана атам. Удивительная вещь. Это ради блага собственной души и ради собственного удовольствия. Ве эйнам миткавним лекавана гашле магазот. Вот это удивительная вещь. То есть, а как должно быть? Почему вот этот разумный эгоизм, это какая-то ступенька, дай Бог, чтобы она была во всем мире, но ступенька эта достаточно низкая. А что он называет? Кавана ашлема азот. То есть мы сейчас говорим об уровне каванот. Раньше мы говорили действия, способ действия. Сейчас мы дошли до кавана.
Ну, нам помогает вообще в этом.
Расширяй.
Как? А как? Вот сейчас уже нам не только о близких, а вот нам больно, что украинцы с россиянами друг друга это убивают. Нам это больно. Хотя это какие-то гои, которые нас вообще далеко и все.
Понимаете, проблема в том, что есть боль более острая.
Ну да, конечно, когда рядом.
То есть вы совершенно правы, это круги.
Они все в Невейти.
Как?
все это боевики.
Для Авраама все без исключения. Угу. Для меня определенно нет.
Ну, не дошли.
Нахон. Я не могу на самом деле рассчитывать на то, что в ближайшее время я достигну уровня Авраама. Для него на самом деле жители Содома это тоже люди, за которых он чувствует ответственность.
Люди.
Я нет.
Тогда было меньше людей просто нас
извиняли.
Нет.
Нет. Конечно, нет.
Но все-таки за Содом молиться, это говорится только там,
вот. Совершенно верно. Совершенно верно, без исключения.
Сегодня в мире столько несчастья, а ведь вовсе не все решаем. Кто-то же, наверное...
Будем надеяться. Будем надеяться. А теперь посмотрите.
Я не дошла, конечно.
То.
Бог с ними.
Например,
я себе составила такую формулу, правда, да, только в Беркат Амазон. Ну, когда там просят за то, что там, ну, сначала там папа, мама идет, хотя их уже нет на свете, и так далее, и так далее. Все мои бнейны идти, а потом коль кровай.
Баруха Шем.
Да, вот весь мир.
Не, Баруха Шем. Так вот, удивительно.
Вот в чем проблема всего мира.
С точки зрения, смотрите, с точки зрения Рамхаля, на первом месте на самом деле, как ни странно, я думаю, что это недосягаемо до абсолютного большинства людей. Что нужно молиться, простите, за Всевышнего.
Да.
Нужно молиться за этот народ.
Ну, в этой когда.
И по сути, там, и по сути дела.
Или папа, или мама, или хозяева дома, или что-то. Поэтому я с этого начинаю.
Совершенно верно. Мы начинаем с близкого.
Угу.
Так вот удивительно, для хасида ближе всего Всевышний и народ Израиля. Вы сейчас увидите. Об этом мы будем говорить дальше. На тот счет, на что мы претендуем, на что мы не претендуем. Это отдельный, очень интересный вопрос, кстати. Он будет задан в конце этой главы. Но давайте посмотрим, что такое вот это кавана шлема. Вот оно. Вело мевакшим аль илуй хаковод. То есть проблема в том, что мы не просим за славу Всевышнего. За что еще? Веге улятан шель Исраэль. Избавление Израиля. Шехарей и эфшар ле кавода эльон ле хитработ. Эла веге улятан шель Исраэль. Уберибуй кводам. Вот это расставляет точки над «и». То есть, настолько это все удивительно. Слава Всевышнего невозможна без избавления Израиля и без их славы. То есть мы же говорим с вами, что Шхина – это кнесет нас. Шхина – это кнесет Израиль. То есть это мы внутри. В том-то штука, когда я говорю «это я», я несколько заблуждаюсь. То есть я какая-то клеточка этого. Это да. Я необходима в качестве вот этой клеточки. Но считать себя главным, это ошибка. Главным только в моей ответственности. А вот удивительная вещь. То есть это слава Всевышнего, это слава его народа. И как говорит Рамхаль, одно без другого невозможно. Это то, что вы уже Цепора правильно сказала. Квод Ашем без квод Исраэль невозможен. Но квод Исраэль без квод Ашем тоже невозможен. А что мы ставим на первое место? Вот это то, что он говорит. То есть прежде всего, это странно звучит. Это соответствует действительности.
такие замечательные слова нашли, что главное в ответственности.
Это правда. Это правда. Это правда. Но сказать главный в том, что я выше, выше других, я значимее других и так далее. Да, подчеркнуто очень хорошо. И говорит Рамхаль, то, что мы уже сказали, шезе талуй базе, беэмет. Но действительно, слава Всевышнего тесно связана со славой народа. Кмоше неэмар, бетанаде веэлияху. Он приводит цитату, которую мы уже с вами видели. Умитанеах аль кводо шель кадош баруху ва аль кводам шель Исраэль. Удивительная штука. Лейтанеах – это вздыхать. Лейтанеах – анаха – это стон. То бишь на самом деле вот этот стон от чего? Видите, как он говорит. Аль кводо шель кадош баруху ва аль кводам шель Исраэль.
Нет. О падении слава.
Нет. Это то, что должно быть, и то, чего нет. То есть, когда мы видим, насколько низко нам удалось упасть, вот это причина боли. Вот это должно причинять прежде всего боль. То есть, мы не сознаем, но пророки сознавали, и мудрецы сознавали, что когда мы в падении, от этого страдает весь мир. То есть можно оплакивать результат, да? Можно оплакивать следствие. То, о чем Рамхаль говорит, он говорит о причинах. Он говорит, что главное – это квод Ашем, и главное – это квод Исраэль. Нужно не только просить и молиться за это, но нужно также испытывать, простите, боль от того, что этого нет. То есть хотеть, чтобы было, он это уточнит сейчас. И страдать от того, что этого нет. А все остальное является производным. То есть это не значит, что мне не жалко, когда друг друга убивают. Простите, а как вы реагируете на то, что в Африке благополучно друг друга едят. Уничтожают?
Едят еще.
Это тоже следствие. А причина, она, честно говоря, в нас. В нас, у нас, рядом.
Они такими созданы, зачем их создали?
Нет, я говорю не о том. Я говорю о том, что порой время от времени в последних известиях сообщают, кто кого перерезал.
Весь мир хочет привести к признанию его власти. Весь мир, весь.
Если бы в первую очередь мы поняли, где причина, где следствие, и как нам нужно действовать для того, чтобы... Собственно, собраться, вот это кавана, да? Собраться, должно быть целенаправленность на причины, а не на следствия. Следствия, они сами по себе, честно говоря, исправятся.
Главное, это то, что... Собраться.
Это правда. Это то, что Неля изначально сказала. И сказала очень хорошо. Что если исправится целое, если исправится главное... то детали, вне всякого сомнения, встанут на место.
Да, если каждый будет этим заниматься, то да.
Смотрите, вы сказали очень важную вещь. Это с чего мы начали. Если я буду утверждать, пусть Ципора молится, пусть Неля молится, пусть они Циля большие, молится, они большие, а я, ладно уж, как-нибудь, это может быть, где-то. То есть солисты, простите за... Есть солисты, а есть хор. Вы знаете, что в хоре, я это хорошо помню из музыкальной школы, что если мне петь лень, то вообще-то главное рот открыть.
Ну да.
Извините, открываешь рот, никто к тебе не имеет никаких претензий, ну, никаких замечаний.
Да к нам же нужно голос подать, а не только...
Здорово, здорово. Если ты просто открываешь рот, ты не фальшивишь, тебе замечания не сделают. Но проблема заключается в том, что каждый человек должен понимать, что у него сольная партия.
Если он фальшивит эту партию.
Стараться не фальшивить. Правильно? Он и так испорчен. Все в полном порядке.
Нет, так же нельзя, я фальшивлю, да, но ничего страшного, другие тоже фальшивлю.
Нет. У нас разнобой. То есть то, что мы сейчас видим вокруг, это страшнейший разнобой.
У нас нет хора.
Это не значит, что я не должна... Боязвата Шем, придет Машиах, появится хор. Очень хорошо все сложится. То есть не случайно у Давида очень много мизмурим ла менацеях. Этот менацеях, тот, кто совершенно верно руководит этим. Мы сейчас, честно говоря, без руководства. Только что мы с вами говорили «эн менагелла». Совершенно верно, и по отношению к земле, и по отношению... К нам, я согласна с Леей, что практически все, что происходит с нами сейчас, все, что происходит в мире, есть надежда большая. То есть это должно, наконец, прийти в норму. Это немножко странно сказать так, но должно быть правильно. Боязрат Ашем, это будет правильно. Вот это Немце Таламет. Я надеюсь, что мы хотя бы еще буквально несколько слов. Немце Таламет. Шишней дворим ешба иньянзе. Он подчеркивает сейчас то, о чем мы уже говорили. То есть есть две какие-то вещи. Есть два каких-то... Какие-то очень важные вещи. Что это такое? Хакавана бехоль мицва ве авода. То есть должна быть вот эта целенаправленность, должна быть кавана. При исполнении каждой заповеди должна быть целенаправленность в служении Всевышнему. То есть не должно быть, насколько это от нас зависит, автоматизма. Очень трудно. Дальше что он говорит?
Как только начинаю молиться, столько у меня интересного говорит.
Итак, должна быть вот эта целенаправленность. Шетигие ле илуй кводо шель маком. Бемаше габриот осим нахат руах лефанав. Удивительный момент. То есть к чему мы должны стремиться? В том, что к тому, чтобы... Крепла слава Всевышнего. Что такое Квод Ашем? Что оно такое? Это чтобы люди видели, чувствовали, сознавали его присутствие. Всевышний в этой славе не нуждаемся, мы нуждаемся в его славе. Это очень, очень важный момент. Шетиеле илуй кводошель маком. В чем это выражается? В том, что люди исполняют его волю. Появляется это знаменитое «нахат руах». Всевышний, в кавычках, доволен тем, что люди делают. Тем, что они исполняют его волю. Оборотная сторона медали или вторая сторона «веод». «Хацаал». והבקשה על עילוי הכבוד הזה שיעשה בשלמות בעילוי כבודו של ישראל ושלוותם. Удивительная вещь. То есть мало того, я хочу, то есть вы видите, что человек должен стремиться прилагать максимум усилий. Это самое важное, это самое главное, это квод Ашем. А дальше удивительная поправка. Хацаар вехабакаша. Это страдание и просьба. Что это за страдание такое? Аль илуя кавод азе. тут нет этого сейчас. Люди, то есть не только, простите, в Африке, и не только в других горячих точках, не исполняют волю Всевышнего. К сожалению, и там, где казалось бы, это должно присутствовать, это должно мешать. То есть я должна мечтать, должна стремиться, должна способствовать утверждению Квод Ашем. А то, что этого нет, должно причинять мне острую боль. То есть, смотрите, это настолько интересно. То есть, если я говорю, да-да, конечно, да-да, все должны признать Всевышнего, да, все должны служить Всевышнему, это все на самом деле правильно. Но если мне не больно от того, что есть Хилюль Ашем, то, по сути дела, Квод Ашем мне не так важен. Видите ли, это настолько... Ты выходишь в субботу на улицу, ты видишь машины. Если ты начинаешь привыкать и говорить, да ладно, это было и 10 лет тому назад, и как? Это ребенку сказать звучит хорошо. Но я, честно говоря, я знаю определенные места, скажем, тот же Бар-Илан и та же Санедрия Мурхевет, когда одна и та же машина едет так и обратно, так и обратно.
Ну и у нас то же самое.
То же самое.
Ну кайф, человек.
Это просто французский, помогать кому-то, у кого ты кофты.
Это да, в двух направлениях.
Если эти люди так понимают благо поколения.
Так вот удивительная штука.
А что делает Шалва в этом контексте, не поняла?
А, сейчас буквально два слова, на которых я хочу обратить ваше внимание. Вот это страдание, вот эта боль, вот это переживание, потому что есть Хилюль Ашем. А к чему нужно стремиться? Шиясе бешлемут. То есть на самом деле, чтобы не было Хилюль Ашем, чтобы было только Квод Ашем. Беилуй каким образом? Беилуй кводам шель Исраэль вешальватам. Как мы говорили, есть взаимозависимость. Это связано, этот Квод Ашем, он связан с тем, что должен быть Квод Исраэль, Шальватам, это действительно, Шальва это удивительное слово. Как вы это понимаете?
Покой? Не знаю.
Покой это Менуха.
Такое благополучие, благоденствие.
Это благополучие, это действительно, когда нет бед. Это нет когда... Это когда есть возможность всему народу и каждому человеку в отдельности реализовать свой потенциал. Это безопасность. Это, я бы сказала, безбедное существование, но у нас другая реакция на самом деле на вот это безбедное. Так вот удивительный момент. Мудрецы говорят о том, что среди пророков есть две группы. Для одних слава Всевышнего – это самое важное, а для других Исраэль – самое важное. Интересно, что благополучие совершенно. Интересно, что это в конечном итоге одно и то же. То есть где отправная точка – А где конечная цель? Ну, скажем, мы знаем, что пророк Юна, для него благополучие народа было важнее всего. Мы знаем, пророк Ирмияу, пророк Ихискель, для которого слава Всевышнего, это было самое главное. Понятно, что они находятся...
Ильяу.
Как?
Ильяу, пророк Ильяу.
Это правда, это слава Всевышнего. Пинхас, это слава Всевышнего. Но удивительная вещь, это то же самое, только с разных сторон. Вот это то, о чем мы, собственно, мы, Баруха Шем, хотя бы до этого дошли. То есть, что касается действительно каванот. То есть тогда, это я скажу буквально два слова, мы потом продолжим. Когда есть вот эта целенаправленность верная, каждое действие, оно становится осмысленным. То есть, понимаете, вот та ситуация, в которой мы находимся, это давление, это спешка, это раздражители многочисленные, какие уж тут каванот. То есть, вы знаете, это близорукость развивается. И все, что я вижу, это только то, что у меня перед носом. И если это подальше...
Не выключайте, самое важное сейчас.
Если это где-то подальше, то я говорю, да ладно, это не для меня. Это не для меня, я с этим не могу справиться. Оказывается, нужно думать об этом якобы отдаленном, которое определяет то, что происходит у меня в непосредственной близости. Мы посмотрим, эта глава, она действительно, она не случайно такая длинная. То есть что-то здесь Рамхаль хочет сказать. В конечном итоге мы не дошли еще до конца этой книги. Но мы находимся в каком-то очень-очень важном месте для него. Израиль, я надеюсь, что поймем. Всего самого доброго.